Глава 11. Кевину очень хотелось, чтобы его первый визит в двухмерный город Полароидсвилл оказался и последним. Но, увы, такого не получилось. 13 последующих ночей этот сон возвращался. Если же кошмару случалось взять отпуск, мы расстаемся, Хев, но ненадолго, не возражаешь? То в следующую ночь он посещал мальчика дважды. Теперь Кевин точно знал, что это всего лишь сон, и как только сон начинался, говорил себе, что для его завершения ему достаточно заставить себя проснуться. Черт побери, всего лишь заставить себя проснуться. Иногда он все-таки просыпался, иногда погружался в более глубокий сон, но ни разу мальчику не удавалось заставить себя проснуться. Теперь он бродил только по Полароидсвиллу. Ни Оутли, ни Хильдасвилл в его сне более не возникали. И как на фотографиях, с каждым сном он продвигался все дальше. Он уже разобрался, что же все-таки лежит в тележке мужчины, которого он встретил первым. Много всякой всячины, но главным образом часы. Все из империи изобилия. Но не настоящие часы, а как бы их фотографии, вырезанные то ли из журналов, то ли откуда-то еще, и каким-то непонятным образом уложенные в тележку. Непонятным, потому что тележка была двухмерная, то есть не имела глубины, как и сами часы. Однако они там лежали, и старик отгонял Кевина, звал вором и требовал, чтобы тот убрался отсюда. Только в одном из последних снов он еще и сказал, что отсюда не выбраться. — Я знаю, что поп ищет тебя. Значит, дела у тебя плохие. Толстая женщина, которая не могла быть толстой, будучи плоской, появлялась следом. Она катила тележку с полароидными камерами солнца и тоже говорила с Кевином, когда он проходил мимо. — Будь осторожен, сынок. Голос громкий и невыразительный, как у глухого. Собака попа сорвалась с поводка, и она очень злая. Загрызла 3 или 4 человек на ферме Трентона в Камбервилле, прежде чем прибежала сюда. Ее фотографию сделать очень трудно, и уж совсем невозможно, если у тебя нет камеры. Она наклонялась, чтобы взять одну из камер, иной раз брала и протягивала ему. Кевин вроде бы от камеры не отказывался, хотя и не понимал, с чего эта женщина решила, что он хочет сфотографировать собаку. Он и не хотел ее фотографировать, но отказываться от подарка невежливо, не так ли? Правда, особого значения его желания и не имели. Они двигались навстречу на удивление медленно, плавно, словно под водой, но всякий раз проходили друг мимо друга. Когда Кевин вспоминал эту часть сна, перед его глазами всплывала знаменитая картина Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы. Бог и Адам протягивают друг другу руки, их пальцы совсем близко, но все же не соприкасаются. Затем женщина на мгновение исчезала, потому что не имела глубины, и возникала вновь уже вне пределов досягаемости. «Неплохо бы вернуться к ней», — думал Кевин, когда сон доходил до этого места. Но вернуться не мог. Ноги упрямо несли его к забору из белого штакетника, к попу Мэрилу и собаке. Только черный пес уже не был черным псом, а превратился в какое-то ужасное огнедышащее чудовище вроде дракона. Морда собаки вытянулась, как у свиньи, а из длинной пасти торчали жуткие клыки. Поп и полароидный пес поворачивались к нему одновременно, и поп поднимал камеру к правому глазу, камеру Кевина. Мальчик это точно знал, по отбитому куску пластика на боку. Левый глаз он закрывал. Очки, задвинутые на лысый череп, блестели на солнце. Поп и пес были трехмерными. Только они одни во всем маленьком городке сна. — Это он! — пронзительно и страшно кричал поп. — Он вор! Фас! Что я хочу сказать? Выпусти ему кишки! Выкрикнув эти слова, он нажал на спуск. Полыхнула вспышка, и Кевин повернулся, чтобы убежать. Сон прервался на этом во вторую ночь. А с каждой последующей сон чуть-чуть удлинялся. Он снова двигался плавно и медленно, словно под водой. Кевин как бы видел себя со стороны. Грациозно поворачивающийся танцор. Руки, двигающиеся, словно лопасти пропеллера. Подол рубашки, вылезающий из брюк. И вот он уже бежит. Бежит туда, откуда пришел. Вот правая нога медленно поднимается и плывет над тротуаром, прежде чем опуститься на него. Теперь левая. Подошвы кроссовок расплющиваются, когда на них ложится вес всего тела, из-под ног летят маленькие камешки. Он бежал медленно. Да, разумеется, медленно. И полароидный пес, безымянная бездомная дворняга, появившаяся неизвестно откуда, тоже преследовала его медленно. Но не так медленно. На третью ночь кошмар перешел в глубокий сон как раз в тот момент, когда Кевин стал медленно-медленно поворачивать голову, чтобы посмотреть, как далеко от него собака. Четвертая ночь обошлась без кошмара. Зато на пятую он приснился Кевину дважды. Сначала он повернул голову наполовину, так что увидел часть улицы. Во второй раз успел повернуть голову еще на несколько градусов и увидел пса, бегущего по его следу. Передние лапы оставляли зазубрины на бетоне, потому что пес бежал, выпустив когти, а сзади из каждой лапы, чуть повыше ступни, торчала шпора. Красноватые глаза не отрывались от Кевина. Дым с искрами вырывался из ноздрей. «Господи, господи, у него огненная пасть!» — подумал Кевин, и тут его разбудил будильник. Весь в поту мальчик лежал, свернувшись клубочком у самой стены, вновь и вновь шепча: «Огненная пасть! Огненная пасть! Огненная пасть!» Ночь за ночью собака продолжала настигать его, убегающего по тротуару. Даже не поворачивая головы, Кевин на слух определял, что полароидный пес сокращает расстояние. Он ощущал тепло в промежности и понимал, что мог от страха надуть в штаны, хотя все чувства в этом странном мире вроде бы притуплялись. Он слышал, как пес скрежетал когтями по бетону. Слышал горячее дыхание, вырывавшееся из пасти, ощерившийся громадными клыками. И в ту же ночь, когда Поп очнулся на первом этаже, во сне спустившись туда, достав камеру и сделав фотографию, Кевин почувствовал дыхание полароидного пса на своих ягодицах. Он уже знал, что пес совсем рядом, что в следующий момент прыгнет ему на спину, а потом острые клыки вонзятся ему в шею, с хрустом сдирая с позвоночника кожу и мясо. Мог ли он по-прежнему думать, что это всего лишь дурной сон? Едва ли. Кевин проснулся у себя дома в тот самый момент, когда Поп еле-еле поднялся по ступеням и отдыхал на лестничной площадке перед своей квартирой. Проснулся Кевин, сидя на кровати, по пояс обернутый в одеяло, мокрый от пота и весь в мурашках, на животе, груди, спине, руках, даже на лице. И думал он не о приснившемся кошмаре. Во всяком случае, не только о кошмаре. Что-то не так. Цифра не та. Там была тройка. Но ее никак не могло. Тут Кевин откинулся на подушку и мгновенно заснул. Будильник разбудил его в половине восьмого, как и в любой другой учебный день. Он сел на кровати, глаза его широко раскрылись, и внезапно все встало на свои места. Он расколотил у Попа не свою полароидную камеру. Вот почему ему из ночи в ночь снился один и тот же кошмар. Поп Мэрил, этот старый добрый кудесник, умевший починить любую камеру, часы или другой механизм, с необычайной легкостью обвел его и отца вокруг пальца, как шулер обыгрывает в карты новичка в каком-нибудь старом вестерне. Его отец... Он услышал, как хлопнула входная дверь, и пулей бросился к двери, передумал, подбежал к окну, распахнул его и заорал во все горло: «Папа!» В тот самый момент, когда мистер Делевин садился в машину, чтобы уехать на работу.